Глава 20. Профессионалы. Стемнело, когда катер миновал скалу «Синий камень», а за ней мысок «Стрекавин нос», олицетворявший собой остров Войцы, отделенный от материка широкой протокой. Илья выключил мотор. Стало тихо. Катер проплыл еще полсотни метров по инерции и остановился. Издалека, с берега, прилетел тоскливый волчий вой. Илья и Антон прислушались, переглянулись. Каждому вспомнились приключения на острове, разные в силу обстоятельств и личных отношений к ситуации. Илья закрыл глаза. 3 года назад он точно так же подплыл к острову, закрытому со стороны озера Тростниковой крепью, только днем, и услышал дивной красоты девичий голос. Где-то недалеко на берегу, за зеленой стеной кустарника, среди ив и берез, пела девушка. Влекомый какой-то странной, сладостной силой, он повел катер сквозь расступившийся тростник, наугад, не осознавая, что делает и куда плывет. Пристал к берегу, поднялся по некрутому береговому склону наверх, вышел на луг с высокой травой и увидел девушку, стоящую под березой на краю луга. Она смотрела на него спокойно и внимательно, одетая в легкий цветастый сарафан, который почти не скрывал небольшую грудь и длинные ноги. Пушистые светлые волосы у нее были распущены по плечам, сияя, как платиновая корона, отчего она походила на лесную нимфу, спустившуюся с дерева на землю. Назвать ее просто красавицей не поворачивался язык. По ощущению Ильи, она была прекрасной. И он стоял и смотрел на незнакомку, юную, почти девочку, вбирая ее красоту не глазами, а сердцем, понимая, что внезапно встретил ту, единственную, которую ждал всю жизнь. Глаза наполнились слезами. «Владислава!» — прошептал Илья. «Что?» — отозвался Антон. Илья очнулся. «Ничего. Вспомнил, как я здесь искал проход к берегу. Ничего не чувствуешь?» Антон помолчал. Габаритные огни и фонарь катера они не включали вовсе, поэтому в сгустившихся сумерках лица спутника видно не было. Только смутное белое пятно. Однако Илья хорошо знал друга и чувствовал его напряжение. «Звенит». «Верно, звенит. Весь берег накрыт колдовской наветью, как паутиной. Тронешь паутинку — задрожит вся сеть». «Значит, монахи восстановили храм?» «Едва ли. Но их колдуны поставили сторожевой заслон, чтобы контролировать всех приплывающих и приезжающих. Я думаю, ха, нас уже засекли». Словно в ответ на слова Пашина, над катером закричала чайка. Оба задрали головы, ища глазами белый блик на фоне быстро темнеющего неба. «База!» — снова пробормотал Антон. «Что будем делать?» «Нам по-любому надо проникнуть во внутреннее островное озерцо, на берегу которого стоял храм. Если лик беса и находится в здешних местах, то лишь где-нибудь поблизости от него. Мы можем искать его месяцами. У меня есть компас». «Какой компас?» — не понял Антон. Илья полез в карман, вытащил перстень в форме змеи с непомерно большой и зубастой крокодильей головой внутри черного камешка, мигнула и погасла алая искра. «Магедат? Он самый. Откуда он у тебя?» «Георгий дал. Если врата Морока здесь, Магеддат отзовется. По сути, камень перстня является осколком плиты с ликом беса. Однако пора действовать. План такой. Подходим к берегу на веслах. Тихо переодеваемся. Натягиваем гидрокостюмы и под водой ищем протоки, ведущие к озеру с храмом. Ищем врата. Находим или не находим. И возвращаемся. План принят. Антон достал свою сумку. Через полчаса они плыли вдоль берега, осваиваясь с положением боевых пловцов, затем нырнули, повинуясь указаниям Арминга. Протока, скрытая тростником, камышом и зарослями кустарника, ведущая вглубь острова, оказалась на месте. Никто ее не сторожил и магические мины на пути пловцов не ставил. Включили приборы ночного видения, не боящиеся воды. Ориентироваться стало легче, хотя оба могли обходиться и без них, опираясь на экстрасенсорику организмов. Антон меньше, Илья больше. Плыли медленно, погрузившись на 1.5 метра, огибая топляки и корни деревьев, торчащие из мглы берегов, как костлявые руки мертвецов. Свернули в другую протоку, более глубокую и широкую, а из нее в совсем узкую и тесную, хотя такую же глубокую. Преодолев в общей сложности 3 километра, остановились, ворочая головами. Появилось чувство взгляда в спину, не поддающееся волевой нейтрализации. К тому же Илье стало казаться, что впереди их ждет засада. Он дотронулся до плеча Антона, ткнул пальцем в близкую поверхность воды над головой. Они всплыли затылок к затылку, оглядывая в полусфере обзора стены кустарника по обе стороны протоки и черную воду с пятнами ряски и бородами водорослей. Инфракрасные очки делали пейзаж фантастическим, неземным, разбивали его на сочетание пятен всех оттенков зеленого цвета. Температура ночью в июне не опускалась ниже 20 градусов, и нагретые за день предметы испускали призрачный лунный свет. Однако никого живого поблизости не оказалось, ярких прожилок очки не показывали, и пловцы молча поплыли дальше, уже не опускаясь под воду. Протока вильнула, стала расширяться, мельчать. Илья жестом показал «Выходим». Выползли на берег, прислушиваясь к тишине леса и острова, сняли ласты, маски, гидрокостюмы, оставаясь в боевых комбинезонах, проверили оружие. Магеддат на пальце Ильи похолодел, алая искра в его камне стала мигать чаще, но все же это не говорило о наличии поблизости плиты с ликом беса. Где-то неподалеку завыл волк, оборвал вой на высокой ноте. Илья замер. «Светлый? Волк Владиславы?» — негромко отозвался Антон. «Ты уверен? Его видели здесь. Хорошо бы договориться с ним. Лучшего проводника нам не найти. Как ты с ним договоришься? Он нас учуял». Сам разберется. Кстати, что ты ощущаешь? Звенит. Сильнее. Наведа работает. Видимо, колдун храма постарался оградить остров с озером от посторонних гостей с помощью заклинания. Другие на нашем месте давно сбежали бы отсюда. Уложили гидрокостюмы в пакет, подвесили на дереве, чтобы пакет не тронули лесные жители. Двинулись вдоль протоки к центру острова и вскоре вышли на опушку леса с полосой сухих деревьев. Сердца обоих забились сильней. Вспомнился бой с монахами и жрецами храма, в результате которого храм был уничтожен, а на его месте образовалась бездонная трясина. Илья сдвинул на лоб инфраочки, напряг третий глаз. Гамма цвета перед глазами изменилась, ночной мрак протаял фиолетовыми и багровыми провалами и ямами. Стали видны бочажины и топкие мшистые низины болотца, за которыми обозначалась синяя, более холодная гладь озера. Слева от него открылся черный кратер, там, где когда-то стоял храм Морока с подземными казематами. Илья дотронулся до руки Громова, показал, куда идти. Медленно зашагали к озеру, обходя топкие места, кочки, упавшие и полусгнившие деревья и пни. Воздух вокруг зазвенел гуще, колдовская навять не желала пропускать непрошенных гостей, а затем вдруг на них набросилась туча комаров. Сначала они молча отмахивались от безжалостных кровопийц, не обращая внимания на потерю значительной части собратьев, потом взялись за обломанные ветки кустарника. Но и это не помогло. Тогда Илья сжал в кулак руку с магидатом на пальце и рассек им комариную тучу с яростным шипением «Сгиньте, твари!». Перстень метнул тусклую фиолетовую искру, похолодало. И туча комаров внезапно рассыпалась, потеряв интерес к людям. Посидели в кустах на корточках, приходя в себя. «Инсектозащита», — прошептал Антон. «Ничего нового». «Было бы хуже», — почти беззвучно ответил Илья, «если бы на нас напали змеи или местные хищники». «Хищников, наверное, тут уже не осталось, только мошки да комары. Что твой компас?» «Молчит. Пока. Боюсь, мы зря сюда сунулись. Нет здесь врат».
«Есть предложение?» «Обойдем озеро, остров, порыщем на берегу Ильмени за войцами и вернемся. Если бы ликбеса был спрятан здесь, Магеддат уже отреагировал бы на него».
Двинулись дальше, поднялись на небольшой бугор, за которым начинался спуск к озеру. Илья уловил тихое журчание воды, замер, всматриваясь в черную гладь озера. Показалось, что по озеру катится волна при полном безветрии и отсутствии течения.
«Вода движется», — удивился Антон.
Илья, наконец, сориентировал диапазон зрения таким образом, что стал видеть все почти как днем. И действительно увидел несущуюся вдоль берега струю. Все круглое озерцо занимал водоворот.
«Что это?» — прошептал Антон, в отличие от спутника, не снимавший свой прибор ночного видения. «Вопрос не по адресу».
Илья посмотрел на перстень. Внутри камня разгоралась и гасла многолучевая зелено-фиолетовая звездочка, указывая на какое-то магическое излучение. Но Магеддат должен был реагировать на врата иначе, ало-фиолетовым свечением. И что означала появившаяся звезда, было непонятно. В этом озере не было никакого течения. «Но ведь откуда-то оно появилось?» Илья достал фонарь, включил. Луч высветил топкий край берега и несущуюся струю воды. Впечатление было такое, будто в озере работал мощный насос, гоня воду вдоль берега. Внезапно течение замедлилось, словно насос отключили. Оба разведчика почувствовали на себе чей-то угрюмо-злобный взгляд. В центре озера возник водяной бугор. Бесшумно покатился к берегу, приобретая форму прозрачной змеиной головы с капюшоном. «Кобра? Ягья!» — догадался Илья. «Уцелел демон». Антон, оскалясь, дал очередь по кобре. Пок-пок-пок, словно кто-то палкой прошелся по забору. Глушитель пистолета-пулемета почти нейтрализовал звуки выстрелов. Пули пробили змеиную голову, не причинив ей никакого вреда. «Бежим!» «Поздно!» Илья метнул в озеро микрогранату. Вспышка света — взрыв. Кобра расплескалась на струи, но тут же в течение доли секунды собралась в тело змеи и нависла над берегом, вытягиваясь вверх.
«Ловушка!» — прохрипел Антон. «Нас подставили!»
И тогда Илья выставил вперед магический перстень, некогда принадлежавший одному из жрецов храма. Собравшаяся обрушиться на берег водяная змея отшатнулась. «Рысью!» — сдавленным голосом высипел Илья.
И они помчались прочь от озера, не разбирая дороги, чудом избежав ям с водой, топких низин и пней, ни разу не споткнувшись и не упав, пока не вломились в полосу засохшего на опушке леса. Водяная кобра преследовать их не стала. Возможно, радиус ее действия был ограничен, а может быть, излучение перстня послужило неким паролем, типа «я свой», который и стал для Ягьи приказом не трогать гостей. Кобра постояла у берега, покачиваясь прозрачной зыбкой колонной, опала, превратилась в водяной бугор, и тот покатился вдоль берега, порождая вихревое течение. Бывший страж храма Морока продолжал стеречь то место, где когда-то находилась его тюрьма. Возможно, водяная пучина скрывала множество страшных тайн, но доступ к ним был невозможен. Ягья, древний демон холода и мрака, побочный сын Морока и Мары, был способен без устали нести свою службу на протяжении сотен и тысяч лет. «Нас точно поставили», — повторил Антон сквозь зубы. «Не пари чепухи. Георгий посылал разведчика, тот пропал. Вот и послали нас, чтобы убедиться, что лика беса здесь нет. Кому-то выгодно, чтобы все думали, что врата здесь. Поэтому мы должны во что бы то ни стало вернуться. Ты уверен, что Ягья не охраняет врата?» Магеддат молчит. «Да и я не чую запаха. Врат». «Уверен, жрецы храма специально распустили слухи о том, что лик беса по-прежнему находится в районе Ильмень-озера». Антон помолчал. «Вечная ему память». Илья кивнул, понимая, что речь идет о погибшем разведчике. В отличие от них, ему не удалось убежать от Ягьи. «Возвращаемся». Бросив по взгляду на озеро, оба зашагали к протоке, соединявшей храмовое озеро с Ильменем, однако вскоре заплутали и снова вышли к полосе сухого леса на краю болота, за которым начиналось озеро с живущим в нем демоном. «Что за чертовщина?» — буркнул обескураженный Антон. Илья молча сориентировался по армингу, выбрал направление движения, и они опять направились к южной оконечности острова, отделенного от материка протокой. На этот раз им удалось оставить храмовое озеро позади, но на пути вдруг появилось болото. Пришлось его обходить, и они снова не заметили, как свернули в сторону, а когда опомнились, впереди показалась корявая крепь сухостоя. Тень храма Морока лежала на природе колдовской печатью и не позволяла выбраться из этих мест никому. «Не отпускает, зараза!» — устало проговорил Антон. «Может, дождемся рассвета?» Илья прислушался к своим ощущениям. «Мы затронули бесовскую паутину. Колдуны сект уже знают, что кто-то нарушил границы их владений и, скорее всего, пошлют сюда свой спецназ. Дадим бой? Первый раз, что ли? Не хотелось бы сражаться на чужом поле и по чужим правилам. Но в темноте мы запросто можем угодить в болото или забрести на магическое минное поле. Костей ведь не соберем. Да, здесь наверняка заложены магические мины, ловушки с колдовством, но и ждать рассвета стрёмно. Включай свою экстрасенсорику на полную мощность. Будем выходить». Глотнув горячего чая из термоса и съев по плитке шоколада, они сосредоточились на паранормальных состояниях, изменивших сознание, и снова двинулись прочь от заколдованного места, притягивающего их к себе как магнитом, и вышли-таки из ведьминого круга, миновали болотный пояс, с облегчением увидев просветы между деревьями в состоянии психорезонанса с природными стихиями, оба видели в темноте почти как днем. Высоченные ели, обозначавшие выход к протоке, по которой они приплыли сюда. Внезапно Илья увидел поток светлячков, устремившийся к ним из еловых зарослей, ни слова не говоря, ударил Антона по плечу, заставляя его упасть ничком в траву. Струя желтеньких огоньков, похожая на трассерный пунктир, и в самом деле оказалась автоматной очередью. В обычном состоянии Илья едва ли засек бы эту очередь до того, как она прошлась бы по ним, но его реакция в измененном состоянии намного превосходила обычную человеческую. Сторожевая система организма видела все физические явления, представляющие опасность, и лишь потом, когда очередь пронеслась над их спинами, он осознал, какая опасность им угрожала.
«Засада!» «Я понял», — глухо отозвался Антон. «Работаем!»
И они начали работать, превращаясь в бойцов спецназа, какими были много лет назад. Впрочем, они оставались профессионалами и теперь, несмотря на временное отсутствие боевых действий. Хотя Илья все же имел преимущество, так как не терял навыков и кондиций, как Антон, и не нуждался в восстановительной психотерапии. Охотников, подстерегавших Пашина и Громова у протоки, где они оставили гидрокостюмы, оказалось четверо. Двое из них были вооружены автоматами, скорее всего, десантными калашами. Поливая из них кусты и деревья в направлении приближавшихся разведчиков, еще двое в стрельбе участия не принимали, но светились в ментальном поле так сильно, что не приходилось сомневаться в их намерениях. Скорее всего, они являлись колдунами храма и были вооружены посерьезнее магическими крестами, умарями и перстнями магидатами. Ими и решил в первую очередь заняться Илья. «Расходимся», — шепнул он Антону. «Ты берешь стрелков, я монахов с их магическими пушками. Шуми, но не высовывайся». Громов растворился в темноте леса. Илья метнулся влево, выбирая тропу так, чтобы вектор его движения нельзя было вычислить наверняка, и с разбегу взобрался на лежащий под наклоном ствол упавшего лесного великана. Напряг третий глаз, пеленгуя медленно приближавшихся к нему охотников, явно пытавшихся подкрасться незаметно. Их ауры он видел, как слабо светящиеся багровые медузы. «Еще пару десятков метров», — прошептал он, прицеливаясь. «Посмотрим, умеете ли вы уворачиваться от ракетных пуль». Боевики храма почуяли его намерение. Один вдруг бросился бежать к нему зигзагом, приближаясь с невероятной быстротой, а второй, метнувшись в сторону, выстрелил. Он и в самом деле был вооружен умарем, концентрирующим природную энергию и мечущим молнию разряда на приличное расстояние. Впрочем, у его напарника тоже имелся умарь, и он начинал стрелять из него на бегу. Но охотники не учли подготовки и реакции Ильи, а главное, не знали, чем он вооружен, поэтому огневой контакт закончился не в их пользу. Илья выстрелил одновременно с первым охотником, но, в отличие от него, успел скатиться с дерева на землю, и энергетический разряд пришелся на замшелый ствол, превращая его в пук острой щепы. А вот ракетная пуля, выпущенная из винтореза и управляемая компьютерным наводчиком с корректировкой траектории полета, нашла свою цель. И даже колдун-охотник, чьи возможности превосходили возможности любого человека, не смог увернуться. Пуля попала ему прямо в голову. Умер он мгновенно. Зато второй успел приблизиться к Илье почти вплотную, и если бы не пришедшая со стороны помощь, ему пришлось бы туго. Охотник выстрелил из умаря. Илья увернулся, чуя охвативший спину мгновенный зап от пролетевшего над ним разряда, и тут раздался волчий вой, вскрик. Охотник схватился с выскочившим из зарослей зверем, и Илья успел в падении выстрелить еще раз. Ракетная пуля безошибочно нашла и эту цель, попав противнику в плечо. Он с криком выронил крест умарь и, шатаясь, побежал прочь, отбиваясь от волка, уже не помышляя о прямом бое с Пашиным. Преследовать его и стрелять в спину Илья не стал. Позвал: «Светлый, Сверкнули прозрачные волчьи глаза, в руку ткнулся холодный волчий нос. «Светлый», — растроганно проговорил Илья, гладя голову зверя. «Живой. Благодарю за помощь». Недалеко прозвучали выстрелы. «Потом поговорим. Помоги ему». Волк исчез. Продолжая находиться в состоянии боевого возбуждения, Илья быстро огляделся. Между Антоном и двумя другими охотниками все еще продолжалась дуэль. Не давая противнику завладеть инициативой, Антон маневрировал так умело, что они все время находились на одной линии и зачастую мешали друг другу вести прицельный огонь. В принципе, за него можно было не беспокоиться. Бывший десантник и инструктор ГРУ вполне способен был справиться со стрелками и сам. Но время уходило, и противник мог прислать на подмогу своим еще несколько бойцов, и Илья решил вмешаться в схватку. Он переместился по лесу таким образом, чтобы оказаться от охотников с калашами сбоку, аккуратно прицелился, используя только оптику винтовки, и поразил самого дальнего стрелка, причем обычной пулей. Ауры этой пары отличались от аур владельцев магических крестов незначительно и были видны довольно отчетливо. Четвертый член засадной группы, видимо, прекрасно ориентировался в ситуации, поэтому, когда его напарник замолчал, прекратив двигаться, он рванул по прямой к берегу Ильмень-озера, забыв про стрельбу. Илья мог бы, наверное, снять его с одним-двумя выстрелами из винтовки, но не захотел напрасно проливать кровь. Как всегда, после напряжения и большой энергопотери навалилась усталость. Захотелось прилечь и ни о чем не думать, но он заставил таки себя включить рацию, вызвал Антона, и они встретились через четверть часа на берегу протоки. К счастью, засадники, хотя и обнаружили пакет с гидрокостюмами, уничтожить его не успели. Чувствуя усиливающийся с каждой минуты густой звон магической паутины, разведчики торопливо натянули костюмы, нырнули в протоку и как можно быстрее поплыли к озеру, к тому месту, где оставили катер. Здесь им пришлось изрядно покружить вдоль берега, так как спецгруппа секты, вызванная каким-то сторожем острова, успела отвезти его в другое место. Однако, в конце концов, катер нашелся, и они взобрались на него, стянув маски. Илья завел двигатель и повел катер к середине озера. И в этот момент с берега дунуло такой волной страха, что у обоих волосы встали дыбом. И тотчас же катер накрыло тучам мошек, комаров, жуков, пчел и слепней. Каким-то чудом колдунам храма удалось поднять в воздух этих далеко не ночных насекомых и бросить их в атаку на разведчиков. «В рубку!» — скомандовал Илья Антону, примостившемуся на палубе суденушка. Они захлопнули дверцу рубки, отсекая основную массу насекомых, накинули на головы капюшоны гидрокостюмов и маски и тем самым пресекли попытки разъяренных ос, пчел и слепней атаковать незащищенные участки кожи. Илья увеличил скорость катера, и за ними потянулся тающий в ночи жужжащий хвост. Потом он вспомнил о перстне, поднял его над головой. Магеддат метнул тусклую зеленовато-фиолетовую искру. Пчелы и осы тут же потеряли интерес к людям, начали разлетаться по углам рубки. Илья открыл дверцу, чтобы тугая воздушная струя выдула насекомых из крохотного помещения. Еще через минуту последний слепень погиб под ладонью Антона. Илья остановил катер. Стало тихо. Они вылезли на палубу, расчесывая искусанные щеки, лоб, уши и тыльные стороны ладоней. Над озером мирно сияли звезды. Вода тихо журчала под форштевнем катера. Было свежо. С берега, от которого они удалились больше, чем на 2 километра, прилетел низкий волчий вой. «Спасибо, Светлый!» — Илья помахал в ту сторону рукой. «Кому это ты?» — прошепелявил Антон, поглаживая укушенную губу. «Мне помог Светлый, волк Владиславы. Жив еще, зверюга?» «Помнит. А если бы инсектоатака началась раньше, на острове?» Илья снял с головы капюшон, дыша полной грудью. «Что-нибудь придумали бы». Ему вдруг снова почудился тихий голос Владиславы, прилетевший из дальнего далека по воде. Он вздрогнул, прислушался. Это был не голос, ментальный вызов. Жена звала его. «Парфино!» — беззвучно шевельнул он губами. «Она в Парфине!» «Что?» — не расслышал Антон. Илья вместо ответа включил мотор катера.